Давайте сегодня мы откроем Евангелие от Луки, первая глава. Сегодня мы прочитаем с 13 по 17 текст. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются, ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секира, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И предойдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривых образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Сегодняшняя тема воскресного служения называется «Судьба человека от Господа». И сегодня я буду говорить на основании этого текста, который сегодня мы прочитали. Если мы посмотрим Библию, то это слово «судьба» от Господа всего лишь один раз написано в Библии, чтобы мы могли понимать, что есть судьба, как она осуществляется, но чтобы мы изначально могли понимать то, как человек сейчас живет, вот, например, возьмем лично каждого из нас, это не говорит, что именно у тебя такая судьба, как ты сейчас живешь. Потому что судьба от Господа – это то, как видит Бог твою жизнь. А насколько оно соответствует или не соответствует, то, что Бог запланировал, это может быть по-разному. Оно может абсолютно не соответствовать. Поэтому я желаю, чтобы сегодня мы могли свою жизнь направить таким образом, чтобы она соответствовала так, как ее видит Бог. И вот сейчас мы прочитали этот текст, известный очень, и Евангелие от Луки, оно конкретно было написано конкретному человеку. И я думаю, что когда Лука писал это Евангелие, потому что здесь написано, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, да, почтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. И вот Лука, он обращается к этому человеку Феофил, и он говорит, 4 стих, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. И вот сегодня, когда мы читаем Евангелие, конкретно от Луки, есть причина для того, чтобы мы узнали твердое основание. И я думаю, так как это было написано Феофилу, то это также вот такая же и причина каждому человеку, кто читает Евангелие от Луки. Конечно, тут написано о Иисусе Христе, и основание веры – это Иисус Христос. Но каким образом, как это осуществляется и как это происходит, в Евангелии от Луки это описано. Сегодня мы начнем на примере жизни Иоанна Крестителя и его родителей. Это Захария и Елисавета. И вот мы видим, что рождение Иоанна Крестителя на самом деле это было чудо Божье. Потому что если мы посмотрим 7 стих, то вот написано: «У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных». То есть два фактора не позволяло им иметь детей. Первое, она была неплодна, то есть не способна как женщина рожать детей. Второе, они уже были в летах преклонных. Если мы посмотрим другие моменты, когда женщины не могли родить, то уже обыкновенное, именно вот тот период зачатия уже у женщин проходило. Я думаю, это тот момент, когда в этом случае также описано два момента. Она была неплодна и то, что они уже были в летах преклонных. Но мы видим, что Бог, Он посылает ангела, и ангел, он говорит два момента, что у них родится сын. Это Иоанн. И второе, какой он будет? Ну, вот именно сын Иоанн. То смотрите, что ангел говорит Захарии в 14 стихе. «И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются». То есть будет много людей, которые будут радоваться от того, что родился такой человек Иоанн. 15 стих. «Ибо он будет велик пред Господом». То есть Бог его по-особенному будет использовать. Потому что если мы посмотрим относительно Иоанна, то написано, знаете, среди всех рожденных женами не было больше пророка Иоанна Крестителя. Вот так
Библия говорит о нем.
И вот дальше написано, не будет пить вина и секира. Он не будет не пить ни легких напитков, ни таких крепких напитков. Дальше, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И вот смотрите, вот мы видим два стиха, и два стиха описывают, какой будет Иоанн. Действительно, это будет человек, который, он не только будет приносить радость родителям, и люди будут радоваться вокруг него, и сам Господь как-то почтит его. Это действительно человек такой с уникальной судьбой. Но дальше мы видим, что написано, что он сделает. Не просто каким он будет, но что он сделает. Какие деяния Бог через него совершит. И вот дальше написано в 16 стихе. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. Первое. Через него многие люди, они, знаете, обратят свои сердца к Господу. Дальше написано. И придет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям. Знаете, если мы посмотрим книгу Малахии, 4 глава, это последняя глава, последний стих, там написано, что Бог пошлет Илию, да, пред днем страшным, пред днем Господа. Когда он придет, он обратит сердца отцов детям и сердца детей к отцам, потому что для того, чтобы Бог не поразил землю проклятием. Но Священное Писание говорит, что Иоанн придет в силе Духа, да, Илии. То есть вот этот Дух, который был на Илии, ну, конечно, это был Дух Святой, и такой же Дух будет у Иоанна. И он настолько будет действовать в нем в силе, что сердца отцов, они будут обращены к детям. То есть будут моменты, когда, и сейчас это происходит, когда вот сердца детей, и конкретно отцов и сыновей, они, и детей, они как бы разорваны. Но Бог дает силу, да, и вот Иоанну, чтобы вот эти сердца, они вновь соединялись. То есть родители детей. А дальше написано, и непокоривых образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. То есть он направит людям, знаете, правильные пути, чтобы они были приготовлены для Господа. И еще самое главное, что Иоанн Креститель, он откроет миру Мессию. То есть есть то, что очень кратко описано относительно жизни Иоанна Крестителя, то, каким он будет. И сейчас мы читаем, когда он даже еще не зачат. Его абсолютно, ну, еще не существует. Но Бог уже отцу Захарии, он заранее говорит, что у него будет сын, каким он будет и что он сделает. Знаете, это настолько потрясающе, когда уже в планах Бога есть тот человек, и он открывает это отцу. Хотя для отца это как бы невозможно, потому что он понимает, что его жена, она неплодна. Он понимает, что они уже в летах преклонных. И вот Бог через ангела дает ему вот эту новость. И мы видим, что дальше, да, когда Иоанн рождается, он живет всего лишь чуть больше 30 лет. На самом деле, по человеческим меркам, это очень мало. Но эти 30 лет было достаточно для того, чтобы исполнить всю волю Божью. Для того, чтобы Бог осуществил в его жизни то, что было запланировано Богом через этого человека. И дальше, если мы посмотрим, то этот человек был казнен Иродом. То есть мы видим, что этот человек рано, он умер. И не просто своей смертью, его просто убили. И дальше мы посмотрим, что живя 30 лет, конечно, насколько это мало или много, людям судить, ну, лично каждому. Но мы видим, что он исполнил всю волю Божью, и вот именно вот это будет благом для человека, вот именно то, что ты исполняешь относительно воли Божьей, это будет благом для человека вечности. Потому что я верю, что Бог, он будет воздавать обязательно на небесах. И это будет благословением для тех, кто останутся после него на этой земле. Поэтому очень важно, насколько мы живем относительно воли Божьей, насколько мы реагируем на волю Божью и насколько мы ее совершаем. Это многое определит здесь на земле после нас и обязательной вечности для нас. Если мы посмотрим дальше, то мы видим, что этот человек служил Богу. И он очень скромно жил. В Священном Писании написано, что он одевался, да, в одежду из верблюжьего волоса, он питался медом и акридами. Он вообще жил в пустыне. И мы видим, что у него не было даже семьи. То есть Писание не написано. Была у него семья, но Писание не написано, значит, у него не было семьи. И поэтому, знаете, конечно, люди, глядя на его жизнь, они скажут так: я не хочу так жить. Я, наоборот, хочу по-другому жить. Хочу, чтобы был успех, хочу, чтобы был комфорт, была семья, были дети, все остальное, да? И, конечно, глядя на жизнь Иоанна Крестителя, многие скажут: да я не хочу так, да я не готов так. И, конечно, люди, глядя на такого человека с такой жизнью, они скажут: ну, с ним что-то не так. Но дело в том, что не важно, что скажут люди про этого человека. Очень важно, что Бог скажет про этого человека. Понимаете? И вот мы на этом примере мы можем тоже складывать свою жизнь. И мы можем жить относительно того, что люди говорят про мою жизнь. Или все-таки обращать внимание, что Бог скажет про мою жизнь. Потому что Бог, Евангелие от Луки 7 главе, 28 стихе сказал так: «Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя». Вот эти, вот так Бог отметил жизнь из всех людей до него. И даже, наверное, после него. Нет, как Писание говорит, больше пророка, чем Иоанн Креститель. Но Писание дальше, конечно, говорит в этом стихе, но меньше, да, Царство Небесное, больше его. Но нам еще до Царства Небесного нужно дойти. Но относительно Иоанна мы видим, Бог уже сказал его судьбу. И мы видим, что это была потрясающая судьба. По крайней мере, в глазах Бога. И мы, я еще в конце скажу, что это также и от его служения, это и для нас, эти благословения. Давайте мы посмотрим еще один пример, это жизнь Давида. Псалом 138, 13 стиха. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Вот этот псалом это написал Давид. И Давид написал относительно своей жизни. И смотрите, как Давид говорит: «Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Знаете, Давид, глядя на свою жизнь, и он говорит: дивны твои дела. И душа моя, она осознает, он понимает это. А что понимает Давид? Дальше написано: «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, и в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». И вот Давид, он, глядя на свою жизнь, и в своей жизни он видит Бога, Божью руку, его дела. И он говорит: дивны твои дела. Но дальше он говорит, что тогда даже меня не было. Когда даже еще родители, возможно, не понимали и не знали, что уже в чреве, да, он зачат. Но он говорит: ты уже видел, когда я был образуем в чреве, да, матери своей. И дальше он написано: зародыш мой видели очи твои. Знаете, у нас сейчас есть возможность в современное время, да, через УЗИ, да, через КАН видеть, ну, младенца, который в чреве матери, как он там развивается, в каком он состоянии находится, в каком возрасте. В то время, когда Давид писал об этом, этого не было, не было такой возможности. Но Давид говорит, что очи Господа, они уже видели зародыш его. Видели, какой он там, как он там развивается. И дальше написано: в твоей книге записаны все дни, для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. То есть, другими словами, Давид, он признает, что все дни для него назначены, уже были написаны в книге жизни у Бога. То есть, был определенный план, была определенная судьба от Господа, предназначенная для Давида. И когда Давид пишет этот псалом, и он понимает, осознает и пишет. Я думаю, Дух Святой позволил написать Давиду для того, чтобы и сегодня и мы об этом понимали. И этот псалом на самом деле настолько показывает, что Давид прилагал усилия, чтобы исполнить волю Божию. И Бог про него говорил: Я нашел мужа, да, по сердцу моему, который исполнит все хотения мои. Знаете, он не говорит, что он исполняет мои. Он говорит, я нашел мужа, который исполнит. То есть Бог, он говорит, что этот человек исполнит все желания Бога. То есть он будет исполнять волю Божью. И если мы посмотрим на Давида, он был на самом деле младшим братом, младшим сыном, вернее, и младшим из братьев. Писание говорит, что он был просто пастушком. И когда Бог посылает Самуила для того, чтобы из семьи Иессея, да, отца Давида, помазать одного из сыновей в цари, то мы видим, что отец, он даже, знаете, он даже не предполагал, что это будет Давид. Он даже не рассматривал, что это будет Давид. Потому что когда Самуил призвал, отец Иессей, он оставил Давида пасти стада, а всех остальных братьев он призвал на встречу с Самуилом. И вот мы видим, даже сам отец, он в Давиде не видел того, кем видел его Бог. Поэтому для Давида у Господа была судьба и был определенный план, чтобы совершить его через Давида. И мы видим, что Давид, он хорошо справился с этой задачей. Но знаете, о чем я сейчас хочу сказать? Что проблема родителей в том, что очень часто родители хотят видеть своих детей такими, какими они хотят их видеть. Вы знаете, вот это большая проблема. Потому что мы видим, что Иессей даже не думал, что его сын будет царем. Но Бог-то видел. И вот когда, знаете, дети, они по наставлению родителей, конечно, желание родителей это во благо, да, и там они хотят лучшего. Но очень важно, чтобы мы, как родители, могли все-таки предоставить Богу, открыть, кем Бог хочет их видеть. Потому что когда дети вырастают, родители умирают, очень часто дети несчастные, потому что они занимаются тем, чем, в принципе, Бог не планировал, чтобы они занимались. Они выходят, живут с теми там, мужьями или женами, да, которых родители навязали. И вот в этом большая проблема. Поэтому нам, как родителям, нужно заботиться, как Бог, да, как Бог видит наших детей, кем Бог хочет их сделать. И вот в этом направлении очень мудро найти, помогать, направлять и подшествовать им. Тогда наши дети они будут счастливы. Тогда дети будут на самом деле, знаете, под рукой Господа. Потому что если человек исполняет волю Божью, то Бог двигает его и защищает. А если человек не исполняет волю Божью, он сам по себе живет. Поэтому нам очень важно, чтобы мы научались через Священное Писание даже и воспитывать своих детей. И даже, как я говорил однажды, да, венец стариков – это сыновья сыновей. Это как наши дети воспитают своих детей. И вот в этом мы можем увидеть результат, насколько мы правильно двигались или неправильно. Я сейчас говорил, что Бог, он описал в Писании судьбу Иоанна Крестителя, и который исполнил волю Божию и совершил то, что Бог запланировал через него. Я сейчас говорил вкратце относительно Давида, и Давид сам свидетельствует через псалмы о своей жизни. И мы видим, что у Бога было на Давида определенный план относительно его жизни, и Давид тоже исполнил его. Но теперь давайте мы посмотрим относительно каждого из нас. Я думаю, что у Бога для каждого из нас есть тоже особенный план и судьба от Господа, который приготовлен абсолютно для каждого человека. Но только вопрос, насколько мы готовы с этим согласиться, это принять и жить таким образом. Если мы посмотрим притча 29 глава, 26 стих, тут написано: «Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа». Вот эти некоторые люди хотят поближе быть правителем, потому что больше благ, больше возможностей. Но Священное Писание говорит, но судьба человека от Господа. Понимаете? Но что такое судьба? Я вчера в словаре посмотрел, тут написано: совокупность всех событий и обстоятельств, которые предопределены и влияют на бытие человека и народа. То есть самое такое ключевое слово – предопределены, и которые влияют на жизнь человека или на нацию. Ну, это только так словарь говорит. Но на самом деле, человек, в жизни человека часто происходят какие-то события, они могут быть хорошие или могут быть плохие. И при этом часто люди говорят, это моя судьба. То есть они уже как бы подразумевают, что то, что сейчас происходит, это неизбежно. Но на самом деле это не так. На самом деле это произошло, потому что человек просто это посеял. И проходит время, и он это пожинает. И при этом человек еще думает, что это судьба, что это неизбежность, что это так должно произойти. Нет. Есть то, что от Бога приготовлено, и то, что Бог приготовил. И если человек соглашается с Богом и живет в соответствии тому, что Бог приготовил для него, то это, можно сказать, судьба от Господа. Но если человек живет как попало, и потом, когда пожинает результаты и говорит, это моя судьба, то есть настолько он говорит, это неизбежно, должно случиться, и так и произошло, поэтому я здесь бессилен. Нет, что человек посеял, то и он пожал. Понимаете, о чем я говорю? И у Бога, конечно, есть замысел на каждого человека. И Бог желает, чтобы каждый человек был спасен. Потому что Священное Писание, послание к Тимофею, так и говорит, Бог желает, чтобы каждый получил спасение. Но вопрос в том, что не все люди спасаются. И вот когда, знаете, есть момент, когда Бог знает, когда человек примет спасение. И он не предопределяет, вот именно в этот момент человек должен спасти. Потому что Бог из самого изначально, я думаю, с самого рождения, и даже еще в чреве матери, Бог уже пытается спасти, прежде всего через верующих родителей. Потому что Писание говорит, что дети святы, да, если у них родители верующие. То есть уже Бог изначально стучится в сердце человека на каждом этапе его жизни, чтобы человек открыл для него свое сердце, пригласил его как Господа и Спасителя и получил спасение. Но если человек не открывает свое сердце, и если он не допускает его в свою жизнь, то вот этот план Божьего спасения, оно не срабатывает в жизни человека. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, например, говорить, что Бог, конечно, знает, кто будет спасен, а кто не будет спасен. Но Бог не предопределяет, что этот человек должен спасен, а этот человек не должен спасен. Не должен. Но Бог готовит спасение, приготовил для всех. Но это спасение приходит в жизнь человека только тогда, когда человек своей воле соглашается. Понимаете, и тогда вот это спасение срабатывает в его жизни. Бог уже сделал для спасения все, но человек сам ограничивает в своей жизни спасение, когда закрывает свое сердце от Бога. И в таком случае судьба от Господа, она не работает в жизни человека. Знаете, когда человек живет сам по себе, я сейчас говорю о человеке, который не признает Бога, не принимает Бога. Как можно сказать, что это судьба от Господа? Нет, эту судьбу он сам делает. А страшно еще, что на самом деле есть влияние не только Бога, но есть и духовное влияние других сил, которые не позволяют человеку спастись и совершить судьбу от Господа в жизни этого человека. Давайте зачитаем несколько стихов. 2 Коринфянам 4 глава 4 стих. «Для неверующих, у которого Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». И вот Священное Писание говорит, для неверующих, у которого Бог века сего ослепил умы. Для чего он ослепляет их умы? Писание говорит, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Давайте посмотрим Ефесянам 2 глава, с 1 по 2 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления». И вот Священное Писание говорит, что вот верующие, да, Павел говорит, что вы некогда были мертвые по преступлениям и грехам вашим. И второй стих говорит, в которых вы никогда жили. То есть это говорит о прошлом, что для верующих это было прошлое. Но это было время. И Писание говорит, некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. То есть есть воля князя, то есть воля сатаны, воля дьявола, и которую он навязывает людям. И люди думают, что они живут по традициям, живут там по каким-то принципам человеческим, да. Но это, если не соответствует воле Божьей, то то это воля сатаны. И он ее навязал, и люди ее приняли и живут по этой воле. И это очень страшно. И это получается, что не судьба Господа исполняется в жизни, а воля дьявола исполняется в жизни этого человека. А почему? Потому что человек закрывает сердце для Бога. Давайте мы посмотрим один такой момент еще интересный. Это чисто на примере хочу сказать. Притча 13 глава, 24 стих. Тут написано: много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Вот очень интересный момент, да? Писание говорит, что и на ниве бедных бывает много хлеба. Поэтому, знаете, бедность – это не судьба. Кто-то находится в недостатке, бедный, ну, это судьба. Знаете, это даже не думайте так говорить. Потому что Священное Писание говорит, что даже если ты бедный, то и у тебя бывает много хлеба. Но этот хлеб, я подразумеваю вот это все материальное, да, он теряется от чего? От беспорядка. И поэтому человек богатым, он становится или бедным не от внешних факторов. То есть, например, богатые родители или получение наследства. На самом деле человек бедным или богатым зависит от внутреннего состояния. То есть внутри есть порядок или беспорядок. Поэтому сколько бы человеку ни приходило, если внутри беспорядок, то это все потеряется, и он останется бедным. Понимаете, о чем я говорю? Священное Писание, я сейчас хочу подчеркнуть, что бедность – это не судьба. Но бедным человек становится, потому что он сам внутри себя имеет беспорядок. Конечно, я сейчас не имею в виду богатство и бедность в измерении, там, сколько у тебя есть или сколько нет. Я думаю, что если человек живет в недостатке, у него постоянно не хватает, и он находится в долгах, вот это и есть бедность. Я конкретно сейчас беру материально. Поэтому нам очень важно, чтобы мы вот имели внутри вот этот божественный порядок. Потому что Священное Писание, 1 Коринфянам 14 глава, 33 стих говорит, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Потому что вот это неустройство в сердце человека, оно впоследствии произведет неустройство во видимом, но это не от Бога. Потому что Писание говорит, что Бог не есть Бог неустройства. Поэтому нам нужно навести порядок внутри своего сердца. Но прежде всего в отношениях с Господом. Если в этой сфере мы в этих отношениях наведем порядок, тогда Бог даст мудрость упорядочить абсолютно каждую сферу нашей жизни. Понимаете, если в этой сфере не будет порядка, то откуда брать вот правду и истину, знать, какой же на самом деле порядок должен быть в семье, там, в финансах, в служении, в здоровье, все, во всем остальном. Поэтому нам очень важно, чтобы мы могли действительно навести этот порядок в сердце. И каким образом это может отобразиться или проявиться? Через то, как вы реагируете на Слово Божье. То через то, как вы применяете то, что Бог вам говорит, и то, что вы знаете. Давайте мы сейчас немного посмотрим, потому что мы видим, что жизнь Иоанна Крестителя, жизнь Давида и жизнь самого Иисуса Христа, оно максимально, они прилагали усилия, чтобы жить относительно того, что Бог им говорит. Иисус Христос абсолютно все совершил. А у Иоанна Крестителя, я думаю, в Библии не описано, по крайней мере, что было неправильно в его жизни. В жизни Давида написано, что было неправильно. Но даже когда в его жизни были неправильные вещи, он правильно реагировал на эти вещи. То есть он приходил и каялся перед Богом. Давайте мы сейчас посмотрим, насколько наша жизнь соответствует жизни Господа. Я говорю вот судьбе, которую Бог предназначил для нас. Как она сегодня, знаете, в нашей жизни, я хотел бы через это, чтобы мы сделали анализ, насколько оно соответствует тому, что Бог приготовил. Насколько она, знаете, в глазах Бога правильная. И поэтому мы, если это увидим, что неправильно, у нас есть возможность исправиться. Если мы этого не видим, то, естественно, мы будем двигаться в этом направлении, и неизвестно, куда еще придем. Поэтому, знаете, судьба человека, она приготовлена Богом, и Бог, Он желает открыть ее прежде всего человеку. И, естественно, совершить этот план Божий в жизни этого человека. Но когда этот план начинает совершаться? Когда этот план начинает реализовываться? Я думаю, знаете, с того момента, когда человек соглашается с Богом, и в его жизни происходит крещение. А знаете, иногда бывают такие моменты, когда, ну, я имею в виду крещение, это не просто тот момент, когда человек вошел в воду и вышел. Не внешний фактор. Внешний фактор, это, конечно, важен, но прежде всего, если не будет вот этого внутреннего решения, знаете, изменить свою жизнь в соответствии Слова Божьего, то вот это внешнее крещение, оно будет бесполезно на самом деле. Ну, там, погрузился и вышел из воды. Но если мы посмотрим относительно судьбы Иисуса Христа, то Священное Писание, весь Ветхий Завет и Новый Завет говорит об Иисусе Христе. И насколько Иисус, Он прожил относительно того, как Бог планировал, это повлияло на все человечество. Абсолютно на все человечество во все времена и во всех народах. Но давайте мы посмотрим, когда это началось. Священное Писание говорит, что Иисус, если мы посмотрим Евангелие от Луки, 2 глава, 52 стих, тут написано: «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человека». Это написано его детство, подростковый период до 30 лет. Но после того, когда он крестился от Иоанна, помните, в тот момент на него сошел Дух Святой, и с этого момента что произошло? Он начал исполнять то, что Бог приготовил через него исполнить. Прежде всего, он начал говорить Евангелие, изгонять бесов, врачевать, подготавливать учеников, а потом он пролил свою драгоценную кровь. До этого времени что он делал? В Писании написано, что он преуспевал в премудрости, в возрасте, в любви у Бога и у человека. Он просто жил в своей семье и жил в послушании. Никаких действий не проявлялось через него. Единственное, только когда ему было лет 12, он просто через знание Писания, он просто удивил тех людей, которые слушали его. А во всем остальном он просто жил в послушании перед Богом и перед родителями. Давайте мы посмотрим относительно Иоанна Крестителя. Лука, 1 глава, 80 стих. «Младенец же», это относительно Иоанна Крестителя, «младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустыне до дня явления своего Израилю». И вот Иоанн Креститель, он тоже, он жил в пустыне, да? В Писании написано: «возрастал и укреплялся духом и был в пустыне до дня явления своего Израилю». А каким образом он явился Израилю? Когда он начал крестить людей. Когда он начал вот это служение, и когда люди приходили и принимали решение изменить свою жизнь. Помните, когда народ приходил, да, мытари приходили, воины приходили, они говорили: что нам делать? Они приходили к Иоанну, потому что они понимали, что что-то в их жизни неправильно, и что-то нужно упорядочить. И вот мы видим, что Иоанн, он говорил, а потом он крестил их. И именно вот с этого момента началось вот призвание и исполнение вот действительно плана Божьего в жизни Иоанна Крестителя. И вот то же самое, я думаю, как Священное Писание Евангелия от Марка, 1 глава, 5 стих. «И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». А что это за грехи свои? Это все то, что неправильно перед Богом. Абсолютно все. Не только там, что убивал, там, прелюбодействовал. Это грехи однозначно. Но все, что неправильно в глазах Бога, это и есть все грех. И они выходили, и они исповедовали, и крестились. То есть вот это погружение и выход из воды, это был знак, то, что они приняли решение в своем сердце изменить свою жизнь, изменить свои деяния. И давайте мы посмотрим еще один момент. Я хочу зачитать на примере одного человека. Деяния 8 глава 26 стиха. Вы знаете всю эту историю, но я зачитаю, чтобы вы могли как бы во всей полноте понимать, что здесь написано. «А к Филиппу ангел Господень сказал: встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел, и вот муж эфиоплянин, евнух вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа зайти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: как овца веден был он на заклание, и как агнец, пристригающим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о другом? Филипп отверз уста свои и начал от всего Писания благовествовать ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал: вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. Интересный момент. И вот мы видим, что сейчас происходит интересное такое событие. Евнух, он приезжает в Иерусалим для поклонения. И возвращаясь, он читает книгу пророка Исаия. И при этом он ее не понимает. И вот смотрите, Бог, он говорит Филиппу: иди на дорогу, которая ведет Иерусалима в Газу, та, которая пуста. И вы знаете, Филипп, он слышит то, что говорит Бог. И дело в том, что он идет туда, куда его Бог направляет. А там на дороге они встречаются вот с этим Филиппом. О, с этим Евнухом. И вот мы видим, что Евнух, он приглашает его, и Филипп спрашивает: ты понимаешь, о чем ты читаешь? Он говорит: конечно, не понимаю. Не нужен тот, кто бы разъяснил. И вот и тут написано, и Евнух читает тот момент пророчества, да, Исаия, 53 главу, об Иисусе Христе. И вот с этого момента Филипп начинает что делать? Проповедовать Писание об Иисусе Христе. И вот когда они приходят к воде, и Евнух спрашивает: а что мне мешает мне креститься? Вот что? И тогда Филипп говорит: если ты веруешь, да, веруешь. И тогда Евнух говорит: да, верую, что Иисус есть Сын Божий. И тогда они спускаются, и Филипп крестит Евнуха. И когда они выходят из воды, тут написано, Дух Святой сходит на Евнуха. В этот момент происходит чудо. Дух Святой забирает Филиппа, он исчезает. Чудным образом. А дальше написано, Евнух продолжает свой путь и радуется. Вы знаете, когда ко мне люди приходят и говорят: вот все там плохо, там все так вот тяжело. А чего мне радоваться? Какая радость? Вот я верю, что если вы понимаете, что вы верите в Сына Божьего, Иисуса Христа, то, что вы спасены, знаете, это может обрадовать ваше сердце. И вспоминайте об этом не когда все плохо, а только это хорошо. Вспоминайте об этом всегда. И тогда Священное Писание говорит: всегда радуйтесь. Еще раз говорю, радуйтесь, тогда это будет стих для вас живым и будет реальностью. И вот мы видим, что сейчас, к чему я все это говорю? Мы видим, что этот человек, он не спасен изначально, но он куда едет? Он едет в Иерусалим. Для чего? Для поклонения. Если написано «эфиоплянин», скорее всего, он был черный, да, из Эфиопии. Он был, знаете, хранитель сокровищ, да, царицы. Я думаю, он был очень обеспеченным человеком. И дальше написано, что он читает книгу пророка Исаия. Знаете, интересно, да? Конечно, не такая у него, наверное, Библия была. А вот книга, да, была пророка. И он читает. Знаете, у него в сердце есть вот это желание узнать, познать Бога. И, знаете, он неверующий, он еще не спасенный, но у него в сердце есть это желание, что-то он понимает, в духе что-то в его жизни неправильно. И он прилагает усилия. Но дело в том, что Бог-то тоже видит это. Он видит сердце этого Евнуха. И мы видим, что Бог, он обращается к Филиппу и говорит: Филипп, ты должен пойти туда-то, туда-то, туда-то. То есть, другими словами, когда он видит Евнуха, который хочет спастись, который прилагает усилия, но не знает, как спастись. Бог берет человека, который знает, через кого спастись и как спастись. То есть это Филипп. Потому что как веровать без проповедующего, Писания написано. И Бог, Он дает повеление Филиппу, иди туда и расскажи. И вот эта встреча состоялась. И вот мы видим, что судьба от Господа относительно Евнуха совершилась. Судьба от Господа в жизни Филиппа, она совершилась. И оба они оказались в воле Божьей. Понимаете, о чем я говорю? И вот то же самое. Я думаю, сегодня Бог знает наше сердце. Абсолютно знает наше сердце очень хорошо и абсолютно до всяких тонкостей. Но Его цель, чтобы мы вошли в Его судьбу. Его цель, чтобы мы начали исполнять Его волю. Если ты не спасен, но чтобы спасти тебя. А если ты спасен уже, чтобы через тебя спасать других людей. Но насколько мы позволяем войти в то, что Бог приготовил для нас. Проблема в том, что многие люди заняты настолько своей жизнью и суетятся, и что-то делают многое, приобретают, теряют, но во многом всем этом нет воли Божьей. И получается, жизнь человека просто находится в суете. Как Соломон сказал, суета-сует. Все суета. И в конце концов, знаете, вроде человек потратил свою жизнь, потратил время, а результатов нет. Потому что все, что не от Бога, оно разрушится. Оно не устоит. И поэтому, а жизнь-то идет. Жизнь, она не прибавляется, она, наоборот, уменьшается с каждым днем. И вот сегодня Бог, знаете, хочет, он кто-то думает, вот я пришел к Господу во столько лет, там через то-то, то-то, то-то. И говорит, это было время от Господа, чтобы меня спасти. Я думаю, многие в этом ошибаются, потому что это не было время Господа, чтобы тебя спасти. Это было твое время, чтобы спасти. А время Господа, оно было самое изначально. Когда ты только появился, Бог уже все делает, чтобы спасти тебя. И вот насколько это долго длится, настолько человек не может войти в судьбу, которую приготовил Бог. А некоторые вообще не входят даже в то, что приготовил Бог. Я хочу сказать, что вот это вот, я так и говорил, что вот эта судьба от Господа начинается с того момента, когда мы крестимся. Потому что иногда, когда проповедуешь людям, начинаешь проповедовать, их первый ответ вот на эту их реакцию, я спрашиваю, вы верите в Иисуса Христа? Они говорят, я крещенный. Я говорю, а что это такое? Вопрос. А для чего вы крестились? Еще большой вопрос. Для них же. Они говорят, ну, у меня в детстве крестили родители. Но дело в том, что если родители даже крестили в детстве, то они должны и потом и объяснить, для чего крестили. Но если человек не понимает, что это такое, и не знает для чего, то это крещение, оно абсолютно в глазах Бога не крещение. Абсолютно. Поэтому именно водное крещение – это решение воли самого человека. А духовное крещение – это воля Божья. Да? Когда Бог видит, что происходит в сердце человека, и тогда Бог крестит человека Духом Святым. Давайте мы посмотрим теперь некоторые моменты, что Бог говорит относительно вот этих предпосылок, чтобы человек вошел в судьбу Божью, чтобы вот эта судьба Господа она стала совершаться в жизни человека. Вот мы сейчас мы читали Евангелие от Луки, мы видим, что Бог Захарии уже говорит изначально, какова будет судьба Иоанна Крестителя, сына его. Какой он будет, что он совершит. Изначально говорит. Поэтому предпосылка, чтобы человек вошел в судьбу Господа, это прежде всего родители. Почему? Если родителей не будет, то и человека, естественно, не будет. Если есть родители, мужчина и женщина, то и человек может появиться. Поэтому родители, они играют очень громадную, да, такую основополагающую роль в жизни детей. Но первое, о чем я хотел сказать, мы видим три момента здесь хочу подчеркнуть. Шестой стих тут говорит. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Смотрите, два родителя, Захария и Елисавета, оба были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним. То есть жизнь родителей, она очень сильно отражается на жизни детей. Даже еще детей нет, смотрите. Нет еще Иоанна, он даже еще не зачат. Но их жизнь, они оба жили праведно перед Богом. И их праведность, она не заключалась в вере, что они, знаете, тогда еще Иисуса не было. Потому что мы праведны Иисусом Христом. И его жертва сделала нас праведными. Также его праведность. Но тогда Иисуса еще не было. Иисус даже еще не родился. Но Священное Писание говорит, что они были праведны. А каким образом праведность была в их жизни? Писание говорит, потому что они поступали. Поступали по всем заповедям. То есть заповеди уже были. В книге Исход, книга Второзакония уже описано и написано десятисловие, которое Бог дал. И они жили на основании этого слова. Если мы посмотрим Евангелие от Матфея, 7 глава, тут написано: «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». И вот Священное Писание говорит, что человек благоразумный – это не тот, кто только слушает, потому что кто слушает и не исполняет, это человек безрассудный, Писание говорит. Но Священное Писание говорит, если человек слушает, то есть если он слушает, он, естественно, знает об этом и исполняет, то Священное Писание говорит, что такой человек благоразумный. А в чем его благоразумие? Вот каждый из нас участвует в строительстве чего-то. Ну, тут Священное Писание говорит относительно дома. Но я хочу это применить относительно семьи. Мы созидаем всю семью, и когда говорится о строительстве, то это всегда процесс созидания. Не разрушение, а процесс созидания. Но Священное Писание говорит, что подули ветры, да, пошел дождь, и полились реки, и наперли на этот дом. То есть, другими словами, любое строение, то, что вы созидаете, оно будет всегда испытано. Всегда. Оно пройдет испытанием определенных сил. Ну, я хочу сказать, ну, временем, конечно, и, естественно, духовными силами. Будут всегда нападки, будет всегда атака. Для чего? Для того, чтобы разрушить. Но Священное Писание говорит, тот человек, который слушает и поступает, это человек благоразумный, который построил на камне. А кто есть камень? Это есть Иисус Христос. И если мы поступаем, не просто знаем Священное Писание, а Священное говорит, поступаем, тогда любое строение, оно выдержит любой натиск, и оно устоит. Но это будет только тогда, не когда вы просто знаете и говорите об этом. Но Священное Писание говорит, когда вы поступаете. В этом есть благоразумие. И поэтому мы видим, что и Захария, и Елисавета оба были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям. То есть они жили так, как говорил им Бог. Не просто они были знающие, они жили на основании того, что Бог им говорил. Поэтому нам очень, очень важно, чтобы мы, знаете, были такими родителями. Но если, знаете, если у вас не было таких родителей, ну, в частности, например, у меня, да, они были неверующими, то очень важно, чтобы стать такими родителями. А потом еще важно, чтобы детей научить, чтобы они стали такими родителями. И вот эта праведность перед Богом, вот это действие, они показывают, насколько действительно ты праведный перед Богом. Давайте мы посмотрим второе, вот это вот предпосылки, чтобы вот судьба в жизни детей, она исполнялась. Мы видим, что Захария, он, как здесь написано, когда это произошло, когда ангел пришел к нему, когда он служил. Священное Писание говорит, однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. То есть он находился у жертвенника, воскурение, курение. Да? И вот именно во время служения, знаете, он служил. Мы видим, что несмотря на то, что его молитвы не были услышаны, то есть у него не было детей, они были в преклонном возрасте, он продолжал служить Богу. Конечно, А вы скажете, а как насчет жены? Я думаю, что его жена тоже служила Богу. Каким образом? Ну, во-первых, она не препятствовала ему служить. Во-вторых, она, знаете, думаю, содействовала, чтобы он служил. А в-третьих, когда... Я просто показываю, ну, как бы, мои мысли и почему я вижу, что жена тоже служила. Да потому что, когда Захария пришел после служения, он на 9 месяцев замолчал. И Елисавета не устраивала ему там скандалы, панику, там, еще что-то. Она продолжала оставаться его женой. Представляете, муж приходит после служения и 9 месяцев молчит. Знаете, у нас в церкви бывает, жена уже вообще-то, муж пришел, там вечер промолчал, а жена говорит, ты со мной уже не общаешься. Начинает обижаться. 9 месяцев Захария молчал. Знаете, и после чего? После служения. Очень часто некоторые жены, они ультиматум выставляют. Или церковь, или я. Или служение, или я. Это, вот это я хочу сказать, что это не служение жены. Ни мужа, ни Господу. Но мы видим, что даже в таком состоянии они служили Богу, они были праведны, у них не было, ну, в чем-то такого, знаете, пятна. Но молитвы не были услышаны. Детей не было. Знаете, ну, они просили об этом, но не было. Но они все равно делали то, что, чему они были предназначены. Они оставались друг другу верны, и они продолжали служить Богу. И это предпосылки, я сейчас говорю, что у них родится ребенок, который действительно исполнит, будет жить в судьбе, которую приготовил Бог. Третье, о чем я говорю, мы видим, что они оба были послушны Богу. Когда Елисавета настало время родить, и она родила, в Писании написано, что пришли соседи. И когда спросили, как ты хочешь назвать, они даже предложили назвать ребенка Захарией. А она сказала, нет, Иоанном назовем. И она говорит, да у нас в роду никого нет Иоанна. Как, зачем его называть Иоанном? И тогда они спрашивают мужа, да, как ты хочешь, чтобы назвали? И он, так как говорить не может, написал на дощечке Иоанн. И в этот момент сразу же его уста открылись. Смотрите, в этом плане даже относительно, как назвать сына, они были послушны Богу. Вот когда рождается ребенок, родитель начинает спорить. Как назовем ребенка? Даже ссорятся, там, обижаются, там, или договариваются, ты сына назовешь, а я второго назову. Там. Ну, вот такой момент. Да? Здесь, в этом плане, у них не было споров, как назвать сына. Бог сказал, что Иоанн будет, значит Иоанн. И жена согласилась, и муж согласился, и даже соседи предлагали, и по обычаю они так не называлось. Бог сказал, они послушались. В простом элементарном назвать имя. Каждый родитель думает, это мой ребенок, я хочу, как называю его. Но я думаю, даже в этом вопросе нам нужно согласовывать с Богом. И я думаю, даже в этой мелочи, да, и на первый взгляд, то, что дано право родителям, они даже в этом сфере, они согласовали с Богом. И это говорит их о полном послушании. Это было о полном, знаете, доверии Богу. И они называют не как они хотели, не как им предлагали, но они называют так, как Бог сказал. Представляете, если в этом вопросе они были послушны, так я думаю, в других вопросах они также были неизменны, то, что им Бог говорил. Сегодня нам очень важно научиться, чтобы были предпосылки, чтобы судьба, она осуществила жизнь детей. Нам очень важно находиться в послушании Богу. Не только в каких-то, знаете, глобальных вопросах, но даже в самых мелочах. Почему я все сегодня говорю? Да потому что когда Иоанн родился, знаете, он видел на примере своих родителей, что значит иметь отношения с Богом. Многие пытаются, да, чтобы дети научились в церкви отношения с Богом. Но я хочу сказать, на самом деле, настоящим отношением с Богом дети учатся в своей семье. Потому что родитель – это есть не только написанное слово, но это реально осуществленное слово в жизни самых дорогих людей, которым он доверяет. И дети видят, если человек знает Бога, и какой Бог, то ему и легко, знаете, повиноваться Богу и служить Богу. Если человек знает, какой Бог, но Иоанн, он видел на примере своих родителей, какой Бог в жизни их родителей.
И он возрастал в этой атмосфере. В Писании написано, он возрастал, да, и наполнялся. И когда настало время его служения, для него не было сложным служить. Даже, может быть, кто-то одевался в модную одежду и в дорогую одежду. Ему достаточно было малого в пропитании и в одежде, чтобы исполнять волю Божью. Ему было достаточно 30 лет, знаете, прожить, чтобы исполнить всю волю Божью, которая отразилась на сегодня на всех христианах, потому что каждый христианин, который посвящает свою жизнь, однажды проводит это водное крещение, которое начал на самом деле Иоанн Креститель. Это также отразилось, да, на всех христиан, которые были после него. Это, знаете, уникальная судьба Божия, которую Бог запланировал относительно этого человека Иоанна. И она до сих пор осуществляется в жизни многих-многих людей. Потому что на примере его жизни Бог показывает, что есть судьба от Господа, которая имеет влияние не только на него, но на многих людей, которые на примере его жизни. И то, что Бог открывает для людей. И что является благословением, и что доводит до Царства Небесного. И как судьба человека может проявиться. И вот мы видим, что Иоанн, знаете, это человек, который, я зачитаю одну такую цитату его. Иоанна 1 глава 31 стиха. «Даже я не знал, кто он, но я пришел крестить народ водой, чтобы Христос стал известен Израилю». 32 стих. Иоанн сказал: «Я и сам не знал, кто Христос, но Бог послал меня крестить народ водой и сказал мне: ты увидишь, как Дух Святой снизойдет на кого-то и пребудет на нем. Это и будет тот, кто станет крестить людей Святым Духом. И я увидел это. Я увидел, как Святой Дух в образе голубя снизошел на него с небес, и я свидетельствую пред людьми: он есть Сын Божий». Вы знаете, настолько потрясающе. И он сам говорит: я не знал, кто он. Я не знал. Но Бог мне сказал, на кого сойдет, знаете, Дух Святой. Это он. Он. И потом он говорит: я свидетельствую. Знаете, быть свидетелем — это не просто услышать и пересказать. Быть свидетелем — это быть участником этого события. Это на себе пережить. И поэтому Иоанн знал Иисуса Христа. Иоанн служил Богу, потому что Иоанн знал, кто Бог на самом деле и какой Бог. И он знал, знаете, цену своей жизни. Он знал, знаете, свое предназначение. Когда Бог открывал судьбу Иоанна Крестителя, мы видим, что в этой главе Бог не сказал Захарии, как умрет Иоанн. Он не написал кончину Иоанна. Но мы знаем, как умер Иоанн. Его обезглавили. Знаете, по прихоти просто жены Ирода. По прихоти. Но дело в том, что когда это случилось, Иоанн был готов. Иоанн был готов оставить этот мир и завершить свой земной путь. Знаете, это настолько потрясающе. Это настолько удивительная судьба Господа. Но Бог-то знал, как Иоанн умрет. И завершаю. Сегодня каждый христианин, он может рассказать об Иисусе Христе. Он может рассказать, как жить и кто есть на самом деле Бог. Но это будет только тогда, когда ты на самом деле понимаешь и когда ты веришь в Бога, который написан в Священном Писании. Не просто ты цитируешь, читаешь и как знание, но когда ты это применяешь, это доказательство, что ты на самом деле знаешь Бога. Это ты на самом деле посвящаешь Ему свою жизнь, и ты находишься в Его судьбе. И у Бога есть судьба для каждого человека, абсолютно для каждого. И замысел Божий, чтобы каждого человека довести до небес. Каждого человека. Но реальностью для человека это становится только тогда, когда он не только слышит об Иисусе Христе, но и исполняет то, что Христос говорит нам сегодня. И вот только тогда ты можешь сказать, что я сейчас живу так, как Бог сказал относительно моей жизни. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что через Священное Писание Ты открываешь нам Твое сердце. Ты открываешь Твои планы относительно нашей жизни. И, Господи, мы просим Ты, помоги Духом Святым, чтобы все то, что приготовлено для нас, оно было всегда в свое время, оно открыто для нас. И Ты укрепляй нас в вере, чтобы в это время мы могли способны исполнить, что Ты нам говоришь. Помоги, чтобы через это мы могли еще больше радоваться, еще больше прославлять имя Господа. Через это, чтобы мы могли приготовить и будущее поколение для встречи с Тобой, и чтобы они жили в воле Твоей. Спасибо Тебе за это драгоценное время. Мы с благодарностью молимся во имя Господа Иисуса Христа.